Добрый день, с вами я, Егор Яковлев. Сегодня у нас в студии гость из Самары, режиссер, исследователь Олег Ракшин. Олег, привет.
Приветствую.
Новое кино снимаете?
Да, мы сейчас работаем над новым фильмом, на этот раз этот фильм о Великой Отечественной войне, с рабочим названием «Волга в огне». Фильм посвящен такой малоизученной истории, как минная война на Волге. По непонятным причинам эта история мало освещалась даже в советской печати, уж тем более в современной печати. Вот. Как пример могу привести письмо, которое написали в 1982 году ветераны Речного флота, ветераны Гражданской, Великой Отечественной войн, Юрию Андропову. «Дорогой Юрий Владимирович, мы ветераны Гражданской, Великой Отечественной войн, ветераны военно-морского флота, волжские капитаны, штурманы, механики, шкиперы, участники Сталинградской битвы, ветераны партии, состоящие в КПСС 50-60 и более лет, вынуждены обратиться в ЦК КПСС и лично к вам с просьбой увековечить память волгарей, военных моряков и кораблей, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн на Волге. На протяжении 3 лет мы обращались в центральные местные директивные организации с просьбой построить в городе Волжском в районе гидроузла Волгоградской ГЭС памятник погибшим речникам, но не получили поддержки Волгоградского облсполкома. Дальше там шла история проблемы, говорилось о том, что попытки получить разрешение на установку памятника ведутся с 1980 года против, как уже сказали, выступил Волгоградский облсполком и Министерство культуры Российской Федерации.
Почему? РСФСР?
Да, да.
Почему?
А, да, РСФСР. А почему? Ну вот они объясняли тем, что в Волгограде уже стоит памятник местному пароходу «Гаситель», и, в общем-то, как бы, ну и достаточно. Более того,
что из-за денег, в общем.
Ну, трудно сказать, я скажу более того, человек, который этим вопросом долгое время занимался, это куйбышевский, теперь самарский журналист Владимир Николаевич Казарин, он списал кипу бумаг, отправляя в различные организации, в том числе и в Министерство культуры, ну тогда РСФСР, и Российской Федерации, в различные органы с просьбой. Ну, вначале помочь с изданием книг, а потом, когда у него пришла идея снять фильм об этом, он писал там фонд кино. Знаете, что отвечали? Отвечали, что тема Сталинградской битвы, она уже настолько изъезжена, что смысла издавать книги, снимать фильмы уже отсутствует. Ну вот…
Своеобразно.
Да.
Конечно.
Причем должен сказать, что в те же 80-е годы идея установки памятника была, в общем-то, достаточно популярна, ее поддерживали миллионы читателей газет, достаточно крупные партийные деятели. Более того, первый секретарь Куйбышевского обкома Куйбышевской области Муравьев даже выделил территорию в районе Жигулевских гор рядом с гидроэлектростанцией Куйбышевской ГЭС. Ну вот, как уже понятно, памятник так и не установили. Владимир Николаевич мне достаточно… А, кстати говоря, именно Казарин в те же 80-е годы в свой отпуск брал такой профессиональный на тот момент магнитофон «Репортер 5» и за свой счет отправлялся по Волге, вооружившись списками речников, которые, ну, он считал, что они остались живы, информацию он получал из архива «Волготанкера», и ездил по всей Волге, записывал интервью у тех людей, участников событий. Записал примерно 38 человек, сейчас на данный момент у него хранится 38 кассет, бобин небольших кассет. Оцифровали около 10 штук, остальные еще предстоит оцифровать. И вот он мне лет 5-6 тому назад предлагал: давай снимем кино. Тогда на тот момент по разным причинам этого не получалось это делать. Сейчас, я так понимаю, что просто момент настал, и мы приступили к работе над этим фильмом. Сейчас мы собираем на краудфандинговой платформе средства на предпродакшн. И летом уже начнем съемки фильма. Премьера фильма состоится 9 мая.
Документальный, да?
Художественный документальный фильм 9 мая 2020 года. Фильм, я думаю, фильм будет страшный, потому что вот даже когда ты слушаешь все эти голоса людей, которых уже давным-давно нет в живых, и они совершенно спокойным, гражданские люди, которые участвовали в Великой Отечественной войне, совершенно спокойными голосами рассказывает страшные вещи о гибели товарищей, о гибели членов своих семей. А плюс ко всему, это же 82-83 год, и они не в специальных студиях записываются, а дома, а там еще эти интершумы, работает телевизор, работает, значит, радиомаяк, и ты слышишь совершенно ушедшую эпоху. Я никогда не думал, что я, допустим, получу настоящее удовольствие, прослушав в течение часа программу «Радио Маяк», ну, там как вторым фоном. Это, конечно, оказывается, все это было замечательно и прекрасно по сравнению с тем адом, который сейчас у нас творится в радиоэфире. Будем снимать такой фильм. Мы в вашей передаче уже обращались с просьбой поддержать наш проект, ну, по тот момент это был фильм «Время собирать цветы», посвященный солдатам 2-го экспедиционного корпуса. От себя лично, от лица съемочной группы, я приношу огромную благодарность тем людям, которые откликнулись и внесли свою посильную финансовую помощь. К сожалению, нужную сумму мы не набрали, но фильм сняли. Фильм получился, по-моему, вполне себе достойный.
Фильм очень хороший. Я имел честь выступить одним из консультантов этой картины.
Я, конечно, не ожидал, что фильм получит так высокую оценку в российском историческом обществе, а они принимали участие в его поддержке, в съемках принимали участие.
Не в военно-историческом.
В российском историческом обществе. Вот буквально вчера российское историческое общество организовало показ в Москве этого фильма. На показе присутствовали члены французского посольства, в том числе и военный атташе французского посольства в России. Им фильм также понравился, более того скажу. Фильм «Время собирать цветы» запланирован к показу не только в частях и соединениях Приволжско-Уральского военного округа, но и в Сирии в следующем году. Когда, но это будет понятно, это не нам решать. Ну, нас поддерживает и командование 2-й общевойсковой армии, и огромное спасибо за поддержку начальнику Самарского дома офицеров Назаренко Александру Александровичу, полковнику Назаренко, за вот огромную поддержку, тот вклад, который нам они для нас делают. И я так думаю, по предварительной договоренности получится фильм «Волга в огне» также потом впоследствии показать в Сирии. О чем фильм, если уж так вот совсем предметно? Ну вот, как вы знаете, 16-18 июля 1942 года началась Сталинградская битва. А уже через неделю, специальная группировка германской авиации приступила к минированию фарватера «Волги». В течение нескольких дней было заминировано порядка 400 километров «Волги», сброшено около 200 мин. Зачем это делали? Кстати говоря, немногие, я так понимаю, знают о том, что Гитлер стремился захватить Сталинград не для того, чтобы захватить город, который носит имя Сталина, да, там совершенно были…
Ну, я думаю, что многие все-таки знают, это да. Всегда второстепенная история идеологическая.
Ну да. Основная все-таки задача была стратегическая, которая озвучена в директиве номер 45 – нанести удар по Сталинграду, разгромить сосредоточенную там группировку противника, захватить город, а также перерезать перешеек между Доном и Волгой. Вслед за танковыми моторизированные войска должны нанести удар вдоль Волги. Задача – выйти к Астрахани и парализовать там также движение по главному руслу Волги. Если бы это немцам удалось, ну, у Красной армии, у советской промышленности начались бы, конечно, серьезные проблемы, потому что на тот момент по Волге шло порядка 70% добываемой в Советском Союзе нефти, естественно, бакинской нефти, шли грузы ленд-лиза, продовольствие, продовольствие и так далее. Вот весь трафик, совокупный трафик, который шел по Волге, говоря современным языком трафик, он заменял около десятка железных дорог. Более того, проблема была еще в том, что левобережье Волги, железнодорожное сообщение было на тот момент очень слабо развито. И советское командование, понимая, что один из предполагаемых ударов на 42-й год будет именно в район Сталинграда, да, в район Сталинграда, уже в начале 1942 года приняло решение о постройке прокатной дороги. Это от Ульяновска на Сызрани, дальше на Саратов и к Сталинграду. Начали строить ее силами железнодорожников, местных жителей, заключенных, разбирали головной участок БАМа, рельсы и шпалы доставлялись к месту сборки, и вот так вот в сутки 8 километров шли к Сталинграду. Поезда с эшелоны с боеприпасами подходили в пункт назначения, и дальше все это дело сваливалось под откос после того, как, конечно, эшелоны разгружали. И так свалились под откос, место занимал другой эшелон и так далее, и так далее. Во время затишья специальные ремонтные бригады составы ставили на рельсы, отправили в обратном направлении. Все это говорит о том, что старались максимально обеспечить снабжение Сталинграда. Но, разумеется, Волгу ничто не могло заменить. Да,
конечно.
Вот весь ад для речников начался 26 июля 1942 года. Дело в том, что немцы уже совершенно беспрепятственно ставили мины. Установлены, кстати говоря, морские мины, которые рассчитывались на суда большим водоизмещением. Устанавливали мины там 400-700 килограмм, а что это значит для там парохода и баржи речной? Один взрыв, и корабля нету. Причем ставили немцы это совершенно спокойно. Уже на тот момент вдоль берега Волги были сосредоточены группы диверсантов, которые подсвечивали стоянки судов для немецкой авиации. Значит, Волга никак не охранялась, и мины сбрасывались на фарватер совершенно спокойно. Как я уже сказал, 25-26 июля суда начали нести первые потери. В районе Астрахани были обстреляны несколько пароходов, а вот в районе Горной Пролейки местные жители остановили несколько караванов с баржами, с нефтяными баржами, вот, и предупредили, что здесь вот недалеко уже стоят мины. Несколько слов, как это все происходило. То есть нефть поставлялась из Баку по Каспию в Астрахани. Значит, баржи заполнялись топливом, и уже вот эти караваны судов, проходы, ну, по мере, все зависело от того, насколько мощный пароход, к нему цеплялся один, два или несколько, цеплялись несколько барж, все это медленно тащили вверх по Волге, к пункту назначения. Каждая баржа была закреплена за конкретным фронтом. И вот в районе Горной Пролейки остановилось несколько судов, и капитаны пароходов узнали, что дальше идти нельзя, потому что Волга заминирована. Что с этим делать, непонятно. Капитан парохода «Союзный ЦИК» отправился на берег своим помощником, начали звонить в Куйбышев, чтобы выяснить, ну, что делать-то нам дальше. Дозвониться не смогли, вернулись снова на пароход, и вот как описывают очевидцы, вот то, что они рассказывают, то, что я слышал, вдруг все увидели плывущий, идущий по реке пароход «Смоленск» и огромную баржу «Найдама», в которой было на тот момент около 7 тысяч тонн авиационного топлива. Все, значит, команды пароходов вначале замолчали, а потом все начали кричать. «Стой, стой, стой!» гудели, значит, свистели, кричали в мегафоны. И на глазах у людей эта баржа, пароход напоролся на мину. Как описывали очевидцы, пароход приподняло над водой, из каюты вылетела кровать, на которой лежал, ну, как потом оказалось, помощник капитана. Баржа, как пароход, ударился о воду, и вот в полнейшей тишине он начал тонуть. Люди молчали, они только слышали, как вот вода ломает переборки парохода. И только после того, как он ушел под воду, практически полностью разрушенный, со всех пароходов, со всех, значит, барж, люди начали кричать от ужаса, потому что гражданские люди впервые в своей жизни увидели, как взрывается у них на глазах пароход с экипажем. В живых осталось от Смоленска всего лишь несколько человек, в том числе и капитан Марфин. Как вот он долгое время не давал добро на интервью Владимиру Николаевичу, но вот все-таки как-то Владимиру Николаевичу, как профессиональному журналисту, все-таки удалось его раскрутить. И вот капитан Смоленска рассказывает, что он не понял, как произошел взрыв, не помнил. Помнит, что потерял сознание. Открыл глаза, вокруг щепки, мазут, прохода нет. И недалеко от него плавает крыша от капитанской рубки, сорванная. А в центре крыши сидит трехлетняя девочка, дочь помощника капитана, вся ей в мазуте, измазанная, ревет, но живая. Вот. В этой трагедии капитан Марфин потерял всю свою семью, в том числе жену, детей, плавали-то всеми семьями. Дело в том, что в самом начале войны где-то половина экипажей речных судов уменьшились до половины, забрали на фронт. И вместо ушедших на фронт людей взяли их жен, а поскольку детей-то не с кем оставить. И вот от 3 лет, от грудные младенцы, там дети 3 лет, 10 лет, те не плавали на пароходах. 10-12 детей. И если пароход взрывался, естественно, гибли и дети в том числе. Это уже потом, когда уже, наверное, речники каким-то образом попривыкнут к тому ужасу, который происходил ежедневно у них на глазах, когда они будут видеть эти сотни трупов, плывущих по Волге, там, женщин, детей, моряков, трупы забивались в пароходные колеса, их вытаскивали баграми, эти кроватки детские, которые плыли по Волге, они это попривыкнут к этому. На тот момент все это было вот впервые, и люди воспринимали, конечно, это с ужасом. Вот взорвался пароход «Смоленск», баржа Найдема, она как на якоре встала над местом гибели, экипаж, естественно, никуда не ушел. Что делать? Вот капитан корабля ВЦИК, советский ВЦИК, вспоминал, что нужно было что-то предпринимать. То есть оставаться здесь на месте нельзя, потому что скопилось такое количество барж с топливом, совокупность которых могла бы уместиться в 16 железнодорожных составах. То есть одна бомба, и была бы страшная трагедия. Идти вперед, погубишь семью, и корабль, и семью, и себя. Деваться было некуда. То есть, как он говорил, мы люди взрослые, мы прекрасно понимали, что нефть нужна для фронта, топливо нужно для фронта, идти надо, и у каждого капитана была, естественно, своя путевка, которую он получал перед выходом в рейс, а там написано, вот с правой стороны написано слова Сталина, что, я так близко к тексту, что та страна, которая имеет преимущество в деле нефти, имеет все шансы победить в грядущей войне. И так все эти караваны потихонечку пошли вперед, и буквально к вечеру прилетел самолет и сбросил бомбы на оставшуюся баржу Найдема, которая взорвалась, представляете, 7 тысяч тонн топлива. Взрыв страшный, погибла, естественно, вся команда, и дети в том числе погибли, и Волга на протяжении 20 километров вниз по течению горела. Горела Волга, горели берега, вот буквально там на 2-3 дня судоходство было вот в этом районе остановлено. Так баржи пошли вперед, пароходы пошли вперед, и большая часть вот того каравана, который о котором я говорил, он погиб, в том числе и пароход «Союзный ЦИК». Бомба попала в паровой отдел, бомба попала, значит, в корму, пароход затонул, и, как рассказывал капитан, там очень много детей просто сварилось в пару. Вот. И все это не рассказывают, а причем речь-то идет про их детей, тех детей, которые они потеряли. И все это рассказывается вот совершенно спокойными голосами людей, которые вот это все уже в себе переварили. Это слушать, конечно, страшно.
Даже мне слушать страшно сейчас, хотя я слышу это в пересказе твоем. Да?
Ну да. Все это, конечно, было страшно. И люди тоже по-разному реагировали вот на начало боевых действий на Волге. Они-то считали, что война, да, идет, но она где-то далеко, да. Никто не был, естественно, никто не знал плана немецкого командования, никто не понял, как можно Волгу минировать, что это такое. Вдруг появляются самолеты там. Одна женщина рассказывает, она дежурила на борту баржи, читала книгу, как она запомнила путешествие Гулливера. Вдруг появляется самолет над Волгой. Она говорит: я понимаю, что, наверное, все-таки это наш самолет, потому что огни на нем горят зеленые. То есть мы были предупреждены. И вдруг этот самолет начинает в нас стрелять. Люди выскочили, кричат, командир дает команду женщин, детей в лодке и к берегу, мужчины остаются на барже. Баржа также вся заполнена топливом. И самолет начинает расстреливать все вот эти вот лодки с детьми. Они говорят: мы кричим, прячемся под лавки, самолет пролетит. Мы снова начинаем грести в ужасе. Выскочили на берег, спрятались. Все, значит, налет закончился. Мы снова садимся на баржу, плывем дальше. И так вот в каждые 3 часа очередной налет. Каждые 3 часа очередной налет. Что делать? И никто не понимает, что с этим делать. Но начали пытаться по ночам маскировать. И тут на беду абсолютно, кстати говоря, все ветераны об этом говорят, что лето 42-го года было абсолютно светлым. То есть можно, как говорят, иголки собирать. То есть для немецкой авиации бомбить суда ночью не составляло проблемы. При этом, как я уже говорил ранее, было большое количество диверсантов, которые подсвечивали стоянку кораблей, и немцы, даже не видя, если, например, суда прятались в районе, ну, на правом берегу Волги, там, в районе на Нагорной стороне Волги, и немцы, вначале не видя проходы, просто стреляли в предполагаемое место стоянки, надеясь поджечь судно. А судно, если оно загоралось, да, оно, соответственно, освещало все остальные караваны, все остальные суда. Так и плыли. Каждые 3 часа налет, каждые 3 часа налет. Пароходы тонут, пароходы взрываются, но караваны шли по Волге, теряя людей. Вот как она говорит: мы пришли в Куйбышев, здесь у нас нефть слили, и произошел последний вот в этом походе налет. То есть Куйбышев – это уже запасная столица Советского Союза, где размещено правительство Советского Союза, ну, за исключением, конечно, Сталина. И самолеты долетали. То есть это, я слышал об этом от нескольких ветеранов, которые лично видели воздушные бои в районе Куйбышева.
Правительство там далеко не все.
Ну, не все, конечно, было, разумеется, да.
Было подготовлено к переезду, на всякий случай.
Но Сталин, как считается, все-таки не приезжал в Куйбышев.
Не как считается, он не приезжал туда. Это достоверно известный факт.
Ну вот сейчас очень много все знают, конечно, про «Титаник». Сейчас, по-моему, вышел или в ближайшее время выйдет фильм про «Спасти Ленинград», про гибель.
Ну, не знаю, к лучшему ли это.
Про гибель парохода, да. Ну, на Волге в тот момент творились, конечно, вещи гораздо страшнее гибели «Титаника». Ну, вот буквально 2 примера. 1 августа пароход Петр Чайковский везет в Сталинград 70 летчиков, молодых летчиков, 800 личного состава, ну, теперь уже не установленной воинской части, и опять-таки не установленное количество там гражданских и военных специалистов. чуть не доезжая Сталинграда, пароход подрывается на мине. Летчики гибнут сразу, большая часть личного состава гибнет сразу. Корма тонет, нос задирается кверху, и оставшиеся люди забираются на нос. Вдруг появляются три самолета. Все считают, что это немецкие самолеты, бросаются в воду и тут же попадают под работающие колеса парохода. Выясняется, что это наши советские самолеты. Летчики садятся на луговой стороне, бегут к работающим в поле женщинам, говорят о трагедии. Женщины на лодке садятся и начинают спасать людей. Как только 2-3 человека в лодку грузят, плывут к берегу, и тут прилетает немецкий самолет. Начинает расстреливать спасающихся, тонущих людей. Советские летчики взлетают, сбивают этот немецкий самолет. И вот буквально 1000 человек в течение там, 20-30 минут, все, их нет. Там другой пример. В начале 80-х годов прошлого столетия в архив Волжского нефтяно-льняного флота обратился ветеран Великой Отечественной войны Яков Герасимович Пшеничный из Краснодара. Он писал в своем письме о том, что его саперный батальон был отправлен на переформирование на пароходе «Советская Татария». Пароход взорвался, и человек Яков Герасимович хоть и остался жив, но утерял все документы. И он просил работников архива, чтобы они ему выписали справку, которая бы указывала, что его батальон перевозился на таком-то пароходе, и такого-то числа этот пароход погиб. Но проблема заключалась в том, что в средневолжском пароходстве парохода под названием «Советская Татария» не существовало. Не было такого парохода и на лоцманской карте 43-го года, на которой были указаны уже места гибели пароходов с названиями и даты этой гибели. Вот разобраться в данном вопросе вызвался как раз вот Казарин Владимир Николаевич. Сразу возникло предположение, что речь-то идет не о советской Татарии, а о пароходе «Татария». И ветеран попросту спутал. Спутать было не мудрено. Дело в том, что вот в трех пароходствах, которые существовали на Волге, там Верхневолжская, Средневолжская и Нижневолжская в Астрахани, были суда с похожими названиями. Там Валерий Чкалов и Чкалов, Василий Чапаев и Чапаев. Естественно, были пароходы с названием, например, советский, да, Советская Украина и так далее. Человек мог просто за давностью лет спутать. Но все-таки, скорее всего, речь шла именно просто о Татаре, тем более в документах, которые находил Владимир Николаевич, речь шла все-таки о Татаре, которая погибла вот в указанную дату. Например, в книге «Речной транспорт СССР в годы Великой Отечественной войны» было написано следующее. Исключительно тяжелой оказалась неделя с 3 по 9 августа, когда на минах подорвались 10 самоходных судов, среди которых крупные волжские пассажирские суда «Виктор Хальзунов», «Коммунистский теплоход Ильич», грузовые теплоходы «Татария» и «Мартын Лядов». Их гибель сопровождалась большими жертвами. На «Коммунистке», например, из 400 пассажиров, это баржа, удалось спасти только 80 человек. Только 80 человек. Далее, в газете «Большая Волга» тоже, газета послевоенного периода. Возле Сыролёвского острова подорвался пароход «Татария». Он буксировал в баржу с воинами. Вот по поводу баржи с воинами. Некоторые ветераны вспоминали, что баржи-то не было, но пароход «Татария» действительно перевозил очень много курсантов. И они описывали гибель татарей следующим образом. Якобы начался большой ливень, и военнослужащие решили, курсанты какого-то училища решили спуститься в трюм, люки задраили, в этот момент пароход нарвался на мину. Но все казалось не совсем так. То есть Владимир Николаевич смог выяснить подробности этой трагедии. Все было следующим образом. Значит, 28-я саперная бригада, ее основательно потрепали в предыдущих боях и решили переформировать. Отправили на переформирование в город Волжский, если мне не изменяет память. около 3000 человек. Загрузили в пароход, и для того, чтобы была какая-то маскировка, личный состав находился в трюмах, а наверху на палубе зенитчики и наблюдатели. Несколько раз над кораблем пролетали немецкие самолеты, но не бомбили. Впереди шел пароход «Мартын Лядов». И вот на глазах у командования пароход «Татари» «Мартын Лядов» подрывается на мине. Практически сразу тонет. И капитан «Татари» принимает правильное с точки зрения правил судоходства решение, но трагичное для парохода. Он приказывает обогнуть корабль и встать на якорь. А пароход был большим, достаточно большим, около 100 метров в длину. Вот из-за этого он просто превратился в гигантскую траут-баржу. И мина взорвалась ровно посередине парохода. Он разломался пополам и практически сразу утонул. Спаслись только те, кто находился на палубе. Их выбросило в Волгу, в том числе и Якова Герасимовича. Он, несмотря на контузию, доплыл до берега, и вот он рассказывает, что уже и другие ветераны об этом рассказывали, что когда бакинщики, жители хутора Синой, рядом с которым эта трагедия произошла, сели на лодки, подплыли к Мартыну Лядову, потом к месту гибели Татарии, они увидели какого-то командира Красной Армии, который стоял на обломках щита, и даже будучи сам раненый, указывал, кого в первую очередь нужно вытаскивать из воды, ну, естественно, раненых, да? Угу. Трупы красноармейцев всплывали несколько дней. Их всех вылавливали, хранили в нескольких братских могилах. Уже после окончания войны, когда водолазы осмотрели корабль, поняли, что он не подлежит подъему, но представляет угрозу для судоходства. Извлекли все оружие, которое находилось на нем, извлекли останки погибших. Только после этого останки парохода взорвали. Владимир Николаевич мне рассказывал, что он несколько раз пытался встретиться с водолазами, которые принимали участие в извлечении останков. Но все они отказывались от интервью, потому что вспоминать то, что они увидели, ну, естественно, не каждый захочет. Не каждый захочет. Страшные вещи творились, конечно. Тем более, что достаточно долгое время на пароходах не было зенитных установок. Только
где-то... Вот это вопрос, который я хотел задать. Да. Вообще как-то обороняться могли суда?
Но только вот к концу навигации на пароходы стали устанавливать зенитные расчеты, которые, разумеется, помогали. То есть они не давали самолетам противника снизиться для прицельного бомбометания. Вот, и самолеты были вынуждены скидывать бомбы с высоты, давая шанс пароходам спастись. Но не сразу.
А вот конвенционально это вообще военные цели или нет? То есть немцы нарушали условия закона о войне, когда бомбили эти суда? Ведь по существу они же военными не были.
Они военные не были, тем более, что в определенных случаях…
Ну, то есть понятно, если они перевозят войска, это, ну, трактуется точно как военная, законная военная цель. А вот те корабли, которые перевозят исключительно топливо, ну, понятно, что оно, конечно, для фронта, но, тем не менее, это… Насколько мне известно, не может однозначно трактоваться как военная цель.
А является ли военная цель санитарный пароход?
Не, ну санитарный пароход однозначно не является, если на нем нет вооружений.
И их расстреливали. Вот те несколько пароходов, которые, когда немцы вышли к Волге, на рейде Сталинграда собралось несколько десятков различных судов, и было принято решение попытаться прорваться вверх по Волге. Вот, и один из судов был санитарным, его расстреляли, потопили.
Ну, понятно, что немцам было без разницы, потому что они воевали против Унтерменш и никак не думали, что они проиграют. И здесь этот вопрос важен еще вот в каком контексте. Есть же очень много разговоров на тему гибели Вильгельма Гуслова, да, торпедированного подводной лодкой под командованием Александра Маринеско, угу. на котором погибло много беженцев из Германии, да, из Восточной Пруссии. И в связи с этим хочется напомнить, что эта трагедия, это, безусловно, трагедия, но Вильгельм Гуслов-то как раз был однозначно законной военной целью, потому что это было военное судно, которое перевозило в первую очередь военнослужащих, и капитан под свой страх и риск взял еще и мирных жителей туда. Вот, оно шло в охранении, был у него конвой, это миноносец Лёве. Были зенитные установки на самом Гуслове, вот, поэтому оно однозначно квалифицируется как законная военная цель, и Маринеско даже, в общем-то, и не должен был, и не мог, и не должен был знать, что там есть какие-то беженцы. Это была полностью ответственность капитана данного судна. Это судно было в первую очередь военным. А вот санитарный поезд – это однозначно, ой, санитарный пароход – это совершенно однозначно не военная цель. И тут нельзя квалифицировать данные события иначе, как военные преступления.
Слушай, ну те летчики, которые топили пароходы, они же начинали охотиться и за спасающимися людьми, и прекрасно видели, кого они расстреливают. Потому что, как я уже сказал, с началом бомбардировки команду СТОВ в первую очередь на лодке сажали женщин и детей. И их в первую очередь расстреливали.
Да понятно, конечно. Вот это в чистом виде война на уничтожение. Конечно. В чистом виде. И, к сожалению, вот все эти вещи у нас мало известны, мало описаны, точнее, в научной литературе, хотя, наверное, для поколения фронтовиков и для поколения, которое следовало, для поколения детей войны, все это было само собой разумеющимся, никому это не надо было рассказывать. Сейчас это уже подзабыто, поэтому приходится нам записывать вот такие программы, для кого-то они прозвучат откровением. А с другой стороны, там есть роман Гюнтера Грасса «Траектория краба», который во всех подробностях описывает трагедию Гуслова, и у неподготовленного зрителя может сложиться впечатление, что вот там, в Германии, были вот такие трагедии, погибли невинные люди, а у нас такого не было, хотя у нас этого было в 10 раз больше.
Слушай, я думаю, что мы все-таки этот фильм, который будем снимать, на котором мы сейчас
работаем. И это было, да, частью плана. Если у нас это было, так сказать, ни в коем случае не военное преступление, а просто часть войны, целью которой была победа над нацизмом, у них было частью плана уничтожить как можно большее число, да, жителей Советского Союза.
Да.
Вот это очень важные акценты, которые я хотел бы расставить, раз уж у нас речь зашла о, так сказать, массовой гибели на воде. Да, когда убивали детей, женщин, достреливали специально для того, чтобы оставить как можно меньше людей в живых на этой территории.
Я еще добавлю, что мы же этот фильм снимаем не только для, как дань памяти погибшим, да, мы же его снимаем для наших детей, для наших внуков, чтобы какой-нибудь очередной Коля из Уренгоя, выступая в Бундестаге, да, и плача о некоем солдате, погибшем под Сталинградом, прежде чем это говорить, вспоминал вот этих детей маленьких, которые утонули, погибли в Волге, вот эти вот кроватки из потопленных пароходов и другие страшные вещи, эти трупы людей, которых выковыривали из пароходных колес. Он это видел, он это знал, и мы это покажем, ну, доступными для нас способами, конечно. Вот письмо, фрагмент письма штурмана прохода Степан Разин, курица на своей жене. «Мы пока пробираемся вперед. Сейчас проходим самые трудные места. Это конец августа, уже много что повидали печники. Всюду утопленные суда, по берегам мазут, останки судов, да мертвые тела волгарей. Впереди нас, похоже, погиб пароход «Билиси» со всем экипажем. Никого не осталось. Стервятников пока не видим. Две ночевки ночевали, одну ночь шли. 16 августа прошли могилу любимого Амура. Это тот пароход, на котором перед этим этот штурман плавал. В 7 часов прибыли в Сталинград. Сзади нас пролетели фрицы. Три штуки сбросили с пикирования бомбы. Вспыхнули пожары. Неизвестно, что горит. Сюда или на берегу что... Мы обошли проходы Чкалов, Харьков, Могучий, Киров. Чкалов пока прошел. Харьков впоследствии погиб. Я еще об этом расскажу. Погиб пароход «Тбилиси». Тут видите еще какая штука. Дело в том, что не могли сразу понять, что же за тип минных бомб используют. Как на первоначальном этапе от мин спасались? Ну, вначале примитивным способом. Например, в створе берегов огни закрывали сверху крышками, щитами, чтобы с воздуха не было видно реку. Бакины с огнями переносили на другой участок реки, несудоходный, чтобы немцы обманывались, сбрасывая мины. Ну, естественно, траление, как правильно, траление Волги.
Траление.
Траление Волги. Но вот тут возникла проблема. Дело в том, что не сразу поняли, что мины были со специальным взрывателем, которые рассчитаны были на определенное количество судов. Да? То есть, например, 10-12 судов могло пройти, там, на 13-м судне, по 13-м судном срабатывал взрыватель. Выяснилось это только после того, как обнаружили одну из мин на берегу Волги и смогли разобраться с этим типом взрывателя. И тогда уже тральщики проходили над опасным участком реки больше 15 раз. Только после этого дальше пускали суда. Такая же история случилась именно с пароходом «Тбилиси», о котором я только что сказал. Тральщик прошел 6 раз на этом участке, дальше пошел пароход. Ну, поскольку он был первым в караване, он и взорвался. Причем, как описывали очевидцы, взрыв был такой силы, что место гибели парохода не представляло угрозы для судоходства. Его просто развало в клочья со всем экипажем. Ну, там, 700-килограммовому вину, что такое для речного парохода. Война для людей не заканчивалась даже зимой. Вот...
В Ленинграде это хорошо знают.
Да. Вот представьте, как сходили сюда. То есть вот как только корабль вмерз в лед, он прекращал движение. Да? А что это означало? Это означало, что экипаж выходит на берег, и слава богу, если недалеко от места стоянки будет какое-то село, какой-то населенный пункт. А так ведь и были случаи, когда пароходы вмерзали там на Нагорной или на луговой стороне Волги, а рядом ничего не было. От парохода, от транспорта уйти нельзя. И люди зимовали, там копали в землянках, там ели. Ну, тот самый ленинградский вариант. Много чего ели. То есть, как люди жили, выживали, ну, это просто непонятно. Но выживали. А ведь еще нужно и... транспортное средство суда содержать в надлежащем виде, потому что лед сойдет и нужно идти к месту назначения. Иногда, правда, бывали случаи, что удавалось доставлять к таким судам продукты и другие припасы авиации. Но тоже не всегда такое было. И, кстати говоря, приказ 227, да, не шагу назад, он ведь распространялся не только на военнослужащих, но и в том числе на речников. Например, я читал одну из газетных заметок, когда пароход, стоящий на рейде «Сталинград», подвергся бомбардировке, и команда вместе с капитаном сбежала. Сбежали. Они самостоятельно добрались до места приписки в Куйбышев, не зная, что пароход целый. Команду раскидали по другим судам, а капитана расстреляли.
Ну, правильно.
Трудовое дезертирство. Трудовое дезертирство. Ну, как вот я слышал, как говорили ветераны в своих воспоминаниях, в основном, конечно, люди держались мужественно. Один капитан говорит: я никогда не видел, чтобы кто-то мне прикословил приказы. Люди работали четко, осознавая поставленные задачи, несмотря на всю трудность, несмотря ни на что, они работали, плыли, доставляли боеприпасы к к месту назначения. Война для речников не закончилась даже после того, как немецкие войска разгромили под Сталинградом. Вот что писала газета «Правда». В германских штабах еще разрабатывался план одной из крупнейших Второй мировой войны, мировой войне операции «Цитадель», фашистского наступления на Курской дуге, но сражение это в сущности началось далеко от Курска и Белгорода, на Волге. Фашистское командование поставило цель остановить Волгу, стратегическую транспортную магистраль. То есть для этого опять выделялись специальный самолет, специальная авиационная группировка, которая снова минировала фарватер Волги, было установлено порядка 200 мин, и снова начали взрываться суда. Вот я слышал воспоминания ветерана, как погиб пароход «Ваня Коммунист». Это второй легендарный пароход с таким названием.
«Ваня Коммунист»?
«Ваня Коммунист».
А почему так называется?
Ну, был пароход «Ваня», потом, когда он вошел в состав Волжской флотилии в годы Гражданской войны, его стали
звать «Ваня Коммунист».
Коммунист, да.
Интересная история.
Вот. Тот легендарный пароход погиб в годы Гражданской войны в борьбе с флотилией Народной армии. Погиб капитан.
Камуча, да?
Да. Погиб капитан. Там, кстати говоря, на этом корабле плавал автор «Оптимистической трагедии».
Mm.
Да. Будущий автор «Оптимистической трагедии». Вот, после войны, после Гражданской войны «Ваня Коммунист» был построен, ну, уже, естественно, это был другой пароход, больше, и как погиб он? Точно так же напоролся на мину, и женщина рассказывает, корабль, баржу, которая шла за пароходом, дернула, поднялся столб воды, капитан закричал «якорь», но поскольку пароход шел вниз по течению, разумеется, он сразу, баржа не успела остановиться, и она врезалась в корму парохода, который уже практически полностью утонул. Сели на лодки, начали спасать людей. Вытащили одну женщину, которая там была вся в мазуте, она кричит там, «Где мой сын?» Рассказывают, что капитан Вани Коммуниста ему придавил руку обломками корабля, и он умолял свою команду, чтобы ему отрубили эту руку топором. И никто не решился это сделать. Капитан корабля вместе со своим судном ушел на дно. И все это опять рассказывается все такими спокойными голосами. Кошмар. Ужас. Естественно, ставка была обеспокоена там колоссальными потерями судов. К Сталину был вызван народный комиссар военно-морского флота Кузнецов. Ему была поставлена задача решить проблему в кратчайшие сроки. Он прибыл на Волгу, и вот он вспоминал, что он прилетел в Сталинград, недалеко от Сталинграда горела баржа «Комсомолка» и «Катунь». На протяжении нескольких километров горела река. Я прилетел на Волгу 9 мая, и я видел все это своими глазами. Поверьте, это страшное зрелище. И надо преклониться перед мужеством речников. Как только пожар стих, они снова вели свои караваны вверх по реке. Но если это говорит человек, который много чего повидал в своей жизни, что страшнее он ничего не видел, что это страшное зрелище, наверное, это так. Были приняты определенные меры. Дело в том, что немцы к этому моменту, конечно, снизили интенсивность полетов, да, к Волге, но были дополнительно установлены зенитные расчеты по берегам Волги. Раз. Второе. На Волгу с Каспия были переброшены несколько станций безленточного размагничивания. Кстати, автором этого метода был Курчатов, он за это получил сталинскую премию. Несколько сот судов с различных несколько сот судов прислали в качестве тральщиков, и был приказ капитанам кораблей не выходить в рейс без размагничивания судна, то есть без того, чтобы там не снизить магнитное поле корабля. Все это дало свои результаты. Кораблей стало гибнуть меньше, и уже 12 октября 1943 года было объявлено о том, что судоходство на Волге восстановлено.
Ты знаешь, это очень важный момент, вот, который ты сейчас рассказал. Мы правильно записываем серию роликов про дорогу жизни, и там очень ярко видно, как советская наука достаточно быстро реагировала на потребности войны. Дело в том, что на самой дороге жизни действительно тоже вот особенно в первые месяцы были очень большие потери автотранспорта, ну и как следствие людские. Вот. И наука очень быстро отреагировала на эту проблему и сумела снизить количество потерь очень быстро. Это произошло. И вот здесь тот же самый пример. Мне кажется очень важным напоминать нашим зрителям о том, что война выигрывается не только, хотя, конечно, в значительной степени мужеством бойцов и офицеров непосредственно на фронте, но не только им, она выигрывается каждым человеком. Вот Отечественная война выигрывается каждым человеком, и каждый на своем месте вносит особый вклад в эту великую победу. Поэтому вечная слава павшим за свободу и независимость нашей Родины, вечная слава всем бойцам и офицерам, но также вечная слава и труженикам тыла, и ученым. И медикам, и инженерам, и политическим деятелям, администраторам, которые также на своем посту каждый вносил вклад в эту великую победу. Вот об этом очень важно напоминать. И еще один момент, который я бы хотел акцентировать, что победа-то она была достигнута интеллектуальным. Везде, где требовалось что-то придумать, везде эти интеллектуальные усилия, в общем-то, увенчивались успехом. В техническом, в инженерном смысле, в медицинском смысле, все, так сказать, были хоть чуть-чуть, хоть немного, но тем не менее находились правильные решения. Не сразу, но тем не менее они находились. И в этом в конечном итоге мы и превзошли нашего противника.
Согласен. Но вот свой рассказ я хотел бы закончить фрагментом рассказа дочери помощника капитана по фамилии Дулина. Меня такой тяжелый фрагмент. Меня послали во второй цех, относится он к 42-му году. Меня послали во второй цех Сталинградского судоремонтного завода. Там работали в основном подростки. Работали мы по 12 часов. Когда немцы стали бомбить Сталинград, начальник цеха Куниц отпустил всех несовершеннолетних и приказал не возвращаться. Мы жили на самом берегу Волги. И вот тут началось самое страшное. Немцы разбомбили резервуары с нефтепродуктами, горело буквально все: земля, вода, дома, пожар продолжался день и ночь, а ночи светлые, хоть иголки собирай. Фашисты топили пароходы, баржи с эвакуированными людьми, они выпрыгивали в горящую воду, кто погибал, кто доплывал до берега. Даже сейчас страшно вспомнить, как окровавленные, обгоревшие в мазуте подплывали к берегу, а мы их вытаскивали, ныряя в воду. С парохода «Рубинштейн» спасся из команды только один механик. Вся его семья погибла, а он плыл с ребенком. Фашистский летчик снизился почти до воды и добил их. Так убили у него ребенка. Когда механика спасли, он так крепко держал своего малыша, что люди с трудом разжали ему руки. Когда он увидел, что ребенок мертв, он тут же посидел. В Алгаре жили и работали в таком страшном аду. Кто погиб, кто выжил, надо помнить. И никогда не забывать этого. Вечная им память. Вот об этом мы и снимем.
Я повторюсь, фильм. Что вот я даже в пересказе это слушаю в твоем, но это очень тяжело слышать. И просто тяжело слышать.
Поэтому, уважаемые зрители, если у вас есть возможность, пожалуйста, поддержите наш проект фильма «Волга в огне». Также по возможности посмотрите наш фильм «Время собирать цветы». Просмотр платный, целых 90 рублей, но деньги, собранные от этого просмотра, пойдут как раз на съемки этого будущего фильма «Волга в огне». Спасибо.
Дорогие друзья, на сегодня все. Спасибо за внимание.